Президент Порошенко накануне обратился к главе Верховной Рады Украины, к Андрею Парубію, с просьбой созвать внеочередное заседание украинского парламента вот на 30 сентября, чтобы рассмотреть вопрос увольнения судей, которых рекомендует уволить Высший Совет Юстиции, Высшая Рада Юстиции, Высший Совет Юстиции. То есть речь идет о судьях, которые принимали незаконные, неправосудные решения во время революции достоинств. Вот я цитирую сейчас практически обращение президента, но я не вижу здесь слов по поводу увольнения судей, которые работали и предали Украину на территории Крыма и на территории Донбасса. Вот детализируем эту информацию в разговоре с нашим гостем. У нас в студии Роман Масілка, адвокат, который очень болел за то, чтобы все-таки Верховная Рада Украины рассмотрела этот вопрос. И, Роман, первое, что хочу спросить, вы ожидали, что все-таки Порошенко и Парубій попробуют созвать парламент украинский на внеочередное заседание для того, чтобы решить этот вопрос, поскольку 30 сентября это последняя возможная дата для голосования по этому вопросу?
Да, здравствуйте. К сожалению, война идет не только на Востоке, но и тут, в Киеве, ожесточенная война со старой системой, которая старые вот эти кадры цепляются за любые возможности, и, к сожалению, им помогают те органы, на которые мы рассчитывали, что они действительно заинтересованы очищать, в частности, судебную систему. Действительно, 30 сентября вступает в силу новая судебная реформа, и с этого процесса исключается полностью Верховная Рада, но до этого момента она не выполнила свою одну из ключевых обязанностей, это увольнение судей, так называемых судей Майдана, которые уже давно лежат по подання на их увольнение за порушение клятвы, да, порушение присяги Верховной Раде. И также других судей, которые там, например, судья-изменник Чернобук, который из Крыма, который призывал судей дать клятву России, да, есть и другие, Татькова, например, судья Высшего хозяйственного суда, но они этого не сделали, поэтому мы общественность призвали сразу в пятницу и в понедельник очень активно к тому, чтобы созвать внеочередное заседание и все-таки решить этот вопрос. Ну, честно говоря, мы, конечно, верили в то, что что-то получится, но эта вера была такая более, знаете, ну, если прагматически, да, если с прагматической точки зрения, это, честно говоря, немного таких случаев, когда созывали на потребование общественности такое внеочередное заседание. Это, с одной стороны, говорит, что все-таки общественность имеет силу, с другой стороны, есть еще риск, что депутаты все-таки не сберутся, поэтому мы сейчас активно обращаемся ко всем и говорим, что однозначно, если депутаты провалят это свое, ну, скажем, это такое, знаете, принципиально очень важная, фундаментальная обязанность уволить этих судей, то, ну, я думаю, что для них должна наступить политическая ответственность, и мы все сделаем для того, чтобы показать людям, кто именно провалил такое голосование.
Мы сейчас говорим о судьях-предателях, да? Но там же еще целая армия прокуроров, например, которую возглавляет Поклонская, а Наталья, о прокурорах мы не забыли?
Ну, мы сейчас говорим о Верховном Совете. Верховный Совет именно увольняет судей, то есть это его функция. Финальное решение именно за Верховный Совет.
Верховная Рада, да?
Да, Верховная Рада, да. Значит, по поводу прокуроров, конечно, по всем этим прокурорам-изменникам, так же, как по судьям-изменникам, в принципе, и госчиновникам, ведутся уголовные дела. Насколько мы знаем, прокуратура возбудила такие дела. Есть специальная прокуратура Автономной Республики Крым, она у нас есть формально, хотя, к сожалению, ее возглавляет лицо, которое там само должно быть люстрировано, Валендюк, бывший прокурор Киева, что само по себе дискредитирует этот орган. Но, тем не менее, такие процессы есть, и ну, чисто теоретически они должны понести ответственность. У нас есть, например, возможность так называемого заочного осуждения, то есть даже в отсутствие этих лиц их можно осудить, и, соответственно, они уже, как только они появятся на территории Украины, и они будут задержаны и будут отбывать приговор. Я думаю, что это тоже очень принципиально важно довести эти дела дела до конца. Но это сейчас ответственность не Верховной Рады, а прокуратуры.
Ну, конечно, когда они появятся на территории Украины, это раз, и второе, они же станут невъездными практически в другие государства мира, кроме Российской Федерации.
Да, абсолютно верно. Юридически установить этот факт, вынести приговор, и чтобы это даст возможность, конечно, в других странах также их преследовать по закону в соответствии с всеми международными договорами.
Роман, а давайте вернемся к вопросу заседания, внеочередного заседания Верховной Рады Украины по поводу увольнения судей. Что вам известно, какие настроения во фракциях сейчас, какие фракции, по вашим данным, готовы все-таки приложить все усилия, привести своих депутатов, вернуть их с округов, с курортов, где они уж там находятся, и вот что известно об этом?
Ну, мы четко знаем позицию самопомощи, которая уже объявила еще до созыва этой внеочередной сессии, что они будут поддерживать. На словах, но на самом деле я не нашел ни одного депутата, ни с любой фракции, которые бы сказали, нет, мы там против этого. То есть все вроде бы поддерживают. Но единственное, что когда мы разговаривали до вчерашнего, скажем, инициативы президента, все очень скептически к этому относились и говорили, что нереально собрать, все разъехались. Вот. Как показывает все-таки практика, реально все, главное все-таки желание. Киев, в принципе, страна большая, но даже если ты там вчера где-то был в регионе, можно приехать на четверг, проголосовать, выполнить обязанность и уехать дальше.
Да, то даже есть, если ты был на Мальдивах, допустим, да, то
двое суток. Мальдивы, слушайте, друзья, неужели на Мальдивах и на Сейшелах? Ну вот я еще готов принять, что на округах где-то люди работают. Но если после всех этих летних отпусков опять Мальдивы и Сейшелы, то что-то с этим нужно делать, мне кажется. Но это другой вопрос уже.
Ну, да. По крайней мере, мы, как я, как активист Автомайдана, мы обещаем, что если ключевые люди, которые могут там, на которых ориентируются другие депутаты, например, или, то есть не хватит голосов, например, да, мы однозначно узнаем, почему этого не было, почему такого депутата не было на заседании, почему он не проголосовал, и покажем причину его отсутствия. Мы все для этого сделаем, чтобы показать реальное лицо тех людей, которые на словах вот за реформу, за очищение и тому подобное.
Роман, а давайте еще поговорим о судьях. Насколько полный список тех судей, которые, если все будет по плану, их уволят в пятницу? Кого не учли?
Ну, смотрите, на самом деле идет речь только о там, немножко больше, чем 20 судей Майдана, если говорить только о судьях Майдана.
То есть судьи, напомню нашим слушателям, это те, которые выносили решение об аресте автомайдановцев, об арестах участников протестов.
То есть это те судьи, которые выносили во времена Майдана однозначно неправосудное решение. Три категории, как минимум, лишение прав, взятие под стражу и запреты мирных собраний. Таких судей насчитано более 300. И вот, в принципе, есть подания про увольнение только 31, 10 президент увольняет, он практически уволил уже всех, кроме вот Царевича еще ждем, вот на этой неделе должна появиться...
Оксана Царевич.
Да, да. И 21, по-моему, там есть в Верховной Раде. Вот, то есть это только десятая часть всех.
Почему так? Объясните нашим слушателям, почему из 300, которые, по мнению общественных организаций, Автомайдана в том числе, должны были быть уволены, поскольку они выносили неправосудные решения, уволены, даст Бог, будет только каждый десятый.
Ну, на самом деле, есть и объективное, и субъективное обстоятельство. Объективное – это очень сложная процедура. Действительно, для того, чтобы пройти все этапы увольнения судьи, это вот длится два уже года, да. Но на самом деле при, скажем, нормальном настроении этого процесса и при, как говорят, политической воле и желании сделать все оптимально, это, конечно, можно ускорить и сделать намного быстрее. К сожалению, мы видим, что вот этой политической воли именно в этих органах, которые за это отвечают, а это Высший совет юстиции, я напомню, что за последние 4 месяца они уволили всего-навсего трое судей Майдана. То есть за 4 метра. Если такая темп сохранится, то они не успеют в срок. А там есть еще ограничения по сроку. 3 года можно только в течение 3 лет уволить судью. А вот они заканчиваются уже вот в январе-феврале. Вот. Поэтому сейчас ключевая ответственность за увольнение судей на Высшем совете юстиции. Если так дальше будет идти, то вот есть большие риски, что многие могут...
Избежать наказания, да? Друзья, с нами в эфире сейчас Роман Маселко, адвокат, активист общественной организации «Автомайдан». Мы сейчас говорим о судьях, о тех судьях, которые судили активистов Майдана. Я, Роман, я задам такой вредный вопрос, так? А кто принимает решение о том, что это решение было неправосудным, да? Почему я спрашиваю? Потому что вот и в нашей студии есть абсолютно вменяемые люди, которые тоже профессионалы, адвокаты, юристы, они говорят о том, что судья должен был осудить так или иначе активиста, если он принимал участие в неправомерных действиях. Да? Например, там, кидал коктейль Молотова прямо в полиции, в сотрудников правоохранительных органов. И так или иначе судья становится таким неким заложником ситуации, когда с одной стороны у него есть буква закона, а с другой стороны есть понимание того, что в стране революция происходила. Ну, если есть такое понимание, потому что я понимаю, что есть много судей, которые просто подыгрывали режиму Януковича, это тоже правда, да? Но вот так, чтобы мы были юридически чистыми, кто принимает решение о том, что вот эти действия были неправосудными?
Абсолютно верно вопрос. И тут надо очень четко для себя установить определенный факт. Нету, значит, все эти решения проверяются очень тщательно. Во-первых, очень большая сложная процедура. Например, по судьям Майдана их сначала проверяла временно специальная комиссия, где сидели профессионалы, бывшие судьи. Потом дисциплинарная комиссия самой Высшего Совета Юстиции, где большинство это судьи. А потом уже сама Высший Совет Юстиции в целом, то есть 18 человек, и там тоже большинство судей, они анализируют не просто то, ты принимал решение забрать права у Автомайдана или все, этого достаточно. Нет, они очень детально анализируют эти решения, и только на основании этого принимают потом вывод по поводу, нарушил он или ничего. Другой момент, чтобы тоже было понятно. По Автомайдану 126 судей принимали решение о лишении прав людей за поездку в Межигорье. Все 100% документов, которые стали основанием для принятия такого решения, были сфальсифицированы. Это уже установленный факт. То есть все документы ненадлежащие. И это суду было известно. Также теперь мы знаем, что судьям давались указания с администрации президента, звонили и говорили, что вот по Автомайдану, в частности, надо принимать исключительное решение о лишении прав. Эти факты также установлены. Также установлены факты вмешательства в автоматизованную систему распределения дел, когда, например, вот судьи Царевич и Кицюк, два известных судья Печерского суда, вот хотя такие категории дел могли рассматривать 6 судей, а их умышленно передавали только вот этим двоим судьям. Это по поводу Автомайдана. По поводу взятия под стражу. Да, действительно, были там противостояния, бросались коктейли Молотова. Но вот факт вам, например, в Черкасах тоже были резонансные события, и было арестовано 60 людей. Сейчас прокуратура в течение 2 лет, она очень детально проанализировала алиби каждого человека. И установлено, что только по одному из 60 есть какие-то основания считать, что он что-то принимал, какие-то участия в каких-то, ну, может быть, противозаконных действиях. Все остальные это были люди, которые там сбоку стояли, шли в каком-то вообще другом месте. Ну и мы тоже знаем, например, с чего начиналось студенты Карпенко-Карова, которых задержали вообще не на Майдане, а где-то на Глебочицке, которая 5 километров от событий.
Была такая история. Да,
то есть все вот эти люди были на самом деле не виноваты. И судьи, которые принимали решение, они видели, что нету никаких доказательств тому, что они что-то, эти люди, нарушили. Но, тем не менее, они применяли эти санкции. Я уже не говорю, что были люди покалечены, избиты, а их обвиняли, что они избили Беркута. Человек не может стоять на ногах, потому что у него руки-ноги поломаны, а судья говорит, нет, ты избил роту Беркута. Ну, то есть это было очевидно, и поэтому, чтобы было понимание, их судьи судят не за то, что они во времена революции посмели принимать решения против активистов. Они реально приняли однозначно неправосудное решение. И по ним не только есть увольнение, а есть уже уголовные дела, которые в судах рассматриваются, и там установлены конкретные факты незаконных решений.
Роман, есть еще такая категория судей, интересная, которые были назначены, по сути дела, Януковичем в последний момент. И они, я так понимаю, не приступили до сих пор к исполнению обязанностей судей, вот и зависли в пространстве и времени. Какое по ним готовится решение или, возможно, оно уже утверждено?
Да, это такой контроверсионный вопрос, конечно, потому что есть в Верховном Совете, в Верховной Раде есть подания на как минимум 700, около 700 плюс судей, так называемых судей Януковича, хотя некоторые из них еще при Ющенко были назначены. Но суть в чем? Они прошли те конкурсы, по которым есть основания подозревать, что там было не все чисто. Все знали, что судьей стать непросто, это надо определенное влияние, либо взятки и тому подобное. То есть есть основания так считать. Поэтому требование общества было, что мы должны провести чистые, прозрачные конкурсы, проверить всех кандидатов через НАБУ, через реестры, только после этого их назначить судьями. И когда судебная реформа, скажем, рекламировалась, да, говорилось, что вот мы сделаем то-то-то, тот говорили, что по этим эти судьи, пятилетка так называемая, они будут уволены, но они сохранят право, скажем, идти на чистые вот эти прозрачные конкурсы и доказать, что ты имеешь
право. Ну, то есть по новой.
Единственное, что некоторые действительно абсолютно аргументированно говорили, ну, я ж ни при чем, я абсолютно честный, я не выносил никаких там сомнительных решений, почему я? Ну, действительно, есть такие моменты. Но это, как говорят, если есть, скажем, общее желание, ну, то есть общая необходимость общественная, да, что такое очищение должны пройти все, бывает такое, что, ну, может казаться, с одной стороны, несправедливо, что всех увольняют, и тем более, что на самом деле не увольняют, а дают возможность. Поэтому есть тут, по этим судьям есть две точки зрения. Одна точка зрения, что их надо всех уволить и отправить всех на конкурсы, невзирая, честное, нечестное, ну, не разбираясь, а потом дать им возможность доказать свою компетентность и честность. Есть более такая мягкая позиция, например, РПРЮ отстаивает, что как минимум надо не допустить однозначно одиозных судей. Ну, например, в перечне на назначение бессрочно были такие судьи, как тот же Китюк, например, да, судья Майдана. Поэтому мы говорили, что надо, вот по которым есть однозначные факты, что они выносили незаконные решения, либо недоброчестные, вот их надо уволить. А остальных пускай уже там Высшая Рада правосудия принимает решение. Но на данный момент, я так понимаю, в парламенте нету консенсуса.
То есть в пятницу не будет рассматриваться вопрос этих судей Януковича?
Мы требуем принять такое какое-то решение, потому что Верховная Рада, если честно, заняли позицию, мы не будем ничего решать. Ничего решать — это не вариант.
А поясните, пожалуйста, вот просто чтобы мы путаницу не вносили, а на самом деле кто увольняет судей? То есть мы слышим, что у президента на столе лежит некий список, да, судей, что и Высшая Рада юстиции с октября месяца Высшая Рада правосудия, да, эти полномочия имеют. И Верховный Совет должен собираться для того, чтобы увольнять.
Ну, это действительно иногда сложно разобраться, всяких перипетий. Но есть сейчас простое правило. Кто их назначал, тот их и увольняет. У нас есть две категории судей. Судьи пятилетки, то есть на первый раз, так, испытательный срок, на 5 лет. Их всегда назначал президент, и он их может увольнять. Поэтому вот ряд судей тех же Майдана, их увольняет президент. Остальные судьи назначаются Верховным Советом, и уже пожизненно. Вот, соответственно, их может уволить только Верховный Совет. Это сейчас. После 30 сентября всех судей будет и назначать, и увольнять исключительно Высший Совет Правосудия, который состоит в большинстве из судей, которых избирает большинство судей. То есть, чтобы было четко понятно...
На съезде
понятно,
судей, да, избирают?
На съезде судей, да. Но даже если, например, часть президента избирает, то он тоже из судей или судей в отставке избирает. То есть, чтобы было понятно, понятно, после 30-го все полномочия переходят практически в руки самих судей.
Самих судей, да. И сколько судей вообще нужно в Украине? Потому что я слышал, что сейчас под 9 тысяч судей в Украине, учитывая то, что идут процессы увольнения. Есть ли у нас достаточный кадровый резерв с тем, чтобы вводить новых судей, которые уже с новым мышлением, да, которые действительно могут быть справедливыми и восстановить судебную систему в Украине? Какое количество и есть ли у нас достаточный кадровый потенциал?
Ну, сейчас действительно вакансий 9 тысяч, но это с учетом всех регионов, в том числе те, которые сейчас АТО. Так, в принципе, 7 тысяч. Но с учетом всех увольнений и тех, которых не назначили, говорят, что уже количество около 5 тысяч. Этого мало сейчас. Действительно, сейчас будет сложности в судебной системе, которые будут связаны с кадровой нехваткой. Но это, знаете, как на Майдане была такая вывеска, что «Выбачьте за тимчасові незручності, мы меняем Украину». Ну, приблизительно такое сейчас будет в течение, прогнозирую, 2 лет. Мы будем чувствовать нехватку кадров.
А вот эти 2 года, они будут использованы на подготовку этих судей?
Процедура довольно сложная, чтобы, во-первых, отсеять всех, провести все конкурсы, это около полугода, даже года, а потом новые судьи будут учиться еще год. То есть получается, что новые судьи зайдут в суды не раньше, чем через 1,5 года.
Ну да, это было как вот с национальной полицией, да?
Но это необходимо, другого пути нету на самом деле.
Да, 30 сентября, я напомню, набирает законную силу изменения в Конституции в части правосудия. Есть буквально 30 секунд, чтобы дать вам оценку готовности органов власти и Верховной Рады в том числе к тому, чтобы это судебное изменение в Конституции, судебная реформа стартовала. Насколько я знаю, далеко не все законопроекты готовы, не говоря же о том, что они не проголосованы на 30 число.
Да, сейчас я ожидаю законопроект правящую раду правосудия, но тут один ключевой вопрос. Нам надо добиться, чтобы в этом законопроекте появились права общественности влиять на этот процесс. Если этого не будет, а я еще раз говорю, судьи будут избирать судьи и увольнять судьи, то у нас есть риски консервации судебной системы. Если мы добьемся все-таки, чтобы общественность получить реальные законные механизмы влияния, тогда у нас есть все шансы, что мы через 2-3 года получим судебную систему, которой мы будем гордиться.
Ну, мы отслеживаем постоянно этот процесс, потому что понимаем значение новой судебной системы для Украины. Друзья, с нами в эфире был Роман Масілка, адвокат, активист общественной организации «Автомайдан».